Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Силы обороны будут наступать в 2026 году. Об этом в интервью изданию LBUA, которое появилось 18 января, заявил главком вооруженных сил Украины Александр Сырский. Прямая речь. Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию. При этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия, сказал Сырский. Напомню, в прошлом 2025 году Украина провела гораздо больше локальных контрнаступательных действий, чем в 2024. В частности, силы обороны зачистили так называемый Добропольский выступ, почти освободили Купянск и имели небольшие успехи на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. Пока что в 2026 году подтвержденных проектом Deep State контрнаступательных операций сил обороны не было. Напомню, что последнее крупное контрнаступление Украины состоялось в 2023 году на юге Украины и в окрестностях Бахмута. По мнению многих военных аналитиков, оно провалилось из-за его анонсирования и широкого обсуждения в СМИ, а также нехватки вооружения, в основном западной военной помощи. Сегодня будем говорить о том, зачем Сырский заявил о наступлении на армию России в 2026 году. Идет ли речь о локальных контрнаступательных операциях или полноценной общевой? И чем опасны новые модификации российских граней, которые украинские защитники фиксируют на фронтах? С нами сегодня будут спикер 108-й Кодатской бригады теробороны и полковник Руслан Ткачук, это Гуляйполе, израильский военный обозреватель Давид Шарп и обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Друзья, напомню наш традиционный призыв. Пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите. Если смотрите нас с оккупированной части Донбасса, пожалуйста, обязательно напишите, если это получается, из какого города. Не секрет, что Россия замедляет и блокирует YouTube в оккупации. Поэтому нам важно знать, пробиваемся ли мы на захваченные территории Украины. Также, если нас смотрите в свободной Украине, пишите, из каких городов. Ну, это же касается и остального мира. Также напишите, пожалуйста, почему вы нас смотрите, связывает ли вас что-то с Донбассом, возможно, вы переселенец, или вам интересно, что происходит на Донбассе. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Смотрим на фронт, потом обсуждаем.
Северск. В прошлые сутки бои шли под Пазино и Райалександровкой. Продвижение есть к западу от Северска. Константиновка. Серая зона проходит сейчас на юго-восточной границе города. Зона немного расширилась со стороны Щербиновки. Идут штурмы возле Александра Шультина, Иванополия, Плещиевки и Берестка. С запада, с Добропольского выступа, штурмы возле Русиного Яра, Клебанбыка, Степановки, Софиевки и Торского. Возле Софиевки есть продвижение РФ. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Покровский дипстейт фиксирует продвижение. Атаки на Добропольском выступе и на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей, Александровская или Новопавловское направление. Российские войска штурмуют возле Филии, Ивановки, Нового Запорожья и Радостного. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Идут бои в Гуляйполе, под Зеленым, Свято-Петровкой, Варваровкой и Добропольем. Лиман. Были штурмы под Ставками, Александровкой и Ямполем. Купинск. Бои идут с юга в направлении Осколон и в восточном пригороде Купинска, Петропавловке.
Ну и прежде чем обсудить возможное контрнаступление Украины в 2026 году, обсудим нынешние события на фронте. Два фронта, самые горячие в Украине, это Покровская. На нем есть продвижение у армии России. Уже к северу от Покровска появилась такой плацдарм в сторону села Гришино. На этом селе, в принципе, держится оборона Покровской Мирноградской агломерации. Обсудим это немножко позже с Давидом Шарпом, израильским военным аналитиком. Ну и в лидерах это Покровское направление. По количеству наступательных действий России 50 штурмов. На втором месте 21 атака. Гуляйпольское направление. Там продолжается натиск российской армии. Ну и по данным Deep State, последний раз линия Гуляйпольского фронта менялась в четверг на прошлой неделе. Сейчас большая часть города это серая зона. С нами на связи 108-я Кадатская бригада теробороны. Полковник Руслан Ткачук. Руслан, рад вас видеть. Здравствуйте.
Обожаю здоровья.
Руслан. Традиционный вопрос ко всем украинским защитникам в нашем эфире. Что у вас сейчас происходит? Опишите, пожалуйста, обстановку.
108-ма окрема кадатська бригада територіальної оборони стримує ворога на Гуляйпільському напрямку. Останнім часом особливо запеклі бої тривають у Гуляйполі та на околицях села Білогір'я. Противник щодоби здійснює від 2 до 7 штурмових дій, саме в нашій смузі відповідальності, задає вогневих уражень з артилерійських установок, РСЗВ та мінометів, а також активно задіює ударні дрони та тактичну авіацію. Зокрема, протягом останнього тижня російські окупанти застосовували більше сотні КАБів. Оборонні позиції зазнають руйнувань, що потребує, зрозуміло, до обладнання та маневру підрозділами. Наші військовослужбовці цілодобово знищують штурмові групи противника, його розвідувальні ударні дрони, а також інше озброєння та військову техніку. Попри ускладнену логістику сучасного бою та природні умови, які, на жаль, зараз сприяють штурмовим діям ворога, воїни 108-ї бригади ТРО дають відсіч російським окупантам. Протягом останнього періоду активізації штурмових дій безповоротні та санітарні втрати живої сили російських окупантів вимірюються вже не десятками, а сотнями. Лише протягом останнього тижня знищено близько сотні штурмовиків, російських штурмовиків. Також знищили більше 300 одиниць озброєння та військової техніки противника. Російські окупанти намагаються заволодіти містом Гуляйполе, також населеним пунктом Білогір'я, однак значних успіхів не мають.
Объясните, пожалуйста, почему Гуляйполе, понятно, да, туда пытаются инфильтрироваться, закрепиться, выдавливать украинских защитников, а Белогорье какое значение имеет в обороне Гуляйполя?
Білогор'я знаходиться в смузі нашої відповідальності, воно не впливає на оборону, серйозно не впливає на оборону Гуляйпілля, але звичайно, що противник хоче зробити певні коридори і, можливо, застосувати потім розвиток своїх дій в бік міста Запоріжжя.
Вы говорите, ну, что несколько штурмов было в полосе ответственности вашей бригады за прошлые сутки. Как выглядят эти штурмы? Это маленькие пехотные группы. Вот это вот подразумевается в этих штурмах. Потому что мы читаем сухие отчеты Генштаба, да? И опишите, пожалуйста, эти штурмы.
Ну, зазвичай ворог скористовується певними природними такими аномаліями, як туман, як сніг. І проривається штурмовими групами 3-4 бійця, заходить, намагається зайти несподівано і скритно на позиції, де їх зустрічають наші захисники України і знищують. Нещодавно один боєць на позиції неподалік від Гуляйполя, південніше, був атакований, так вийшло, що він був на спостережному пункті, 4 російськими окупантами. І як засік дрон, наш дрон, він знищив, точніше, поранив 2 окупантів, 2 накивали п'ятами. Тобто військовослужбовці 108-ї бригади міцно тримають оборону.
Руслан, ви говорите, погодні умови допомагають наступати. Ви маєте в виду, у вас там зараз тумани, да, йдуть сніга і плоха видимість. Ви це маєте в виду?
Ну так, зазвичай вони починають штурмові дії десь в сіру, або надвечір, або вночі. Ну і також дуже допомагають їм опади, а також сніг. Зараз на нашому напрямку погода дуже мінлива. Тобто тут може бути мінус 12, а потім відлига і знову потім мінус 12. І таким чином утворюється певний конденсат, і це сприяє ворогу.
В самом городе присутствует только российская пехота или там есть и уже броня, и вот другая техника, может быть, автомобильная, ну и, может быть, дроны там уже разворачивают, есть и места, в которых оккупанты смогли расчеты свои разместить дроноводов?
Ну, звичайно, що в Гуляйполі є російські окупанти, вони активно використовують дрони, працюють мінометні розрахунки. І йде, по суті, війна дронів. За статистикою, як я вже казав, за протягом останнього тижня ми знищили 300 одиниць дронів і іншої військової техніки. Зокрема, були такі дрони, як і «Зала», як і «Молнія».
Перехватчиками, Руслан, да, це уничтожується.
Це знищується за допомогою наших дронів, ну, а також за допомогою помпових рушниць. Задіюємо всі засоби.
Много было в украинских СМИ разговоров о том, что бригады теробороны плохо вооружены, там почти нет беспилотной составляющей. Как у вас с этим в бригаде? Хватает ли дронов, ну и, может, возможно, там тяжелой техники, да, потому что там говорили, что и минометов чуть ли нет у теробороновцев?
Ну, це не зовсім так, оскільки, ну, ви знаєте, що до 90% особового складу нашої бригади, як і будь-якої іншої, це мирні мешканці, які взяли зброю з початку війни і вступили до лав Збройних сил. Однак, на диво, я як кадровий військовий сам був здивований. У нас є така опора, як малий середній бізнес. Вони дуже підприємливі. І ось наші мінометні розрахунки, вони самотужки виготовили міні-гради із тих направляючих і пікапів, які були забрані у російських окупантів ще на Донеччині, коли ми воювали в районі Великої Новосілки і стримали шалений наступ тоді, з перших днів. І виготовляють такі міні-гради, їх ще називають партизанами. І застосовують дуже активно. Тобто певний елемент артилерії і реактивної, да, навіть у цих установок у нас є. Звичайно, що хотілося б мати більше снарядів до артилерії, тих самих ракет до цих міні-градів. Ну, над цим слід працювати.
Совсем недавно мы говорили с спикером 154-й отдельной мехбригады, и он рассказывал о том, как сейчас приходится идти на позиции 4 километра пешком под российскими дронами, насколько логистика, ротация личного состава осложнена, она вообще возможна у вас сейчас, или сидят пехотинцы в окопах месяцами?
На жаль, зараз, в связи с активизацией ворога, уже больше 20 дней, ротация не планируется. Оскільки це небезпечно для особового складу. Тому логістика відбувається через застосування монтажних дронів. І ця ротація буде відбуватися лише при певному затиші. Зараз його немає.
Активізацію ви маєте в виду в небі, дронову, чи в цілому?
В цілому активізацію ворога на цьому напрямку вже більше місяця тут намагаються прорвати нашу лінію оборони. І, звичайно, в небі ціле море дронів, як їхніх, так і наших. Застосовується артилерія, міномети і тактична авіація. Дуже активно застосовує ворог керовані авіаційні бомби, які руйнують наші позиції, тому ми маємо маневрувати.
Угу. Руслан, что самое трудное для пехотинцев, которые сейчас сидят в окопе? Как бы вы это описали? Потому что, ну, погодные условия, ну, вы описали очень изменчивая, переменчивая погода. Насколько это трудно сейчас? Ну, чтобы гражданские понимали, как держатся позиции.
Я думаю, что будь-яка людина, вона, знаете, як, вона має певну міць, психологічну стійкість. І це зберігати оцю стійкість, мабуть, найважче для людини, оскільки ти знаходишся разом з побратимами і ти не маєш підвести, але ж в кожного межа своя. І тут важко перенести і ці влучення, і поранення. У нас, на жаль, також є втрати, і не підвести побратимів.
Спасибо большое вам, Руслан. Руслан Ткачук с нами был, полковник и спикер 108-й Кадатской бригады теробороны, Гуляйпольское направление. Спасибо за ваше время. Силы обороны будут наступать в 2026 году. Об этом в интервью издания LBUA, которое появилось 18 января, заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Цитата. «Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия. Но отмечу, что в прошлом 2025 году силы обороны провели гораздо больше локальных контрнаступательных операций, чем в 2024. В частности, речь идет о так называемом Добропольском выступе, зачистке почти полной Купянска, ну и локальных успехов на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. Ну а напомню, что последнее крупное контрнаступление Украины состоялось в 2023 году, летом, осенью, на юге Украины и в окрестностях Бахмута. По мнению многих военных аналитиков, оно провалилось из-за как раз широкого обсуждения в средствах массовой информации, его анонсирования заранее и нехватки боеприпасов и оружия. Тогда оружие и боеприпасы в основном поставлялись из стран Запада в Украину. К нам присоединяется израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
Давид, ну а давайте с вами обсудим, зачем Сырский анонсировал контрнаступательные операции сил обороны в 2026 году. Это наступление, наступает он на те же самые грабли, что и в 2023 Украина наступила. Это ИПСО, это что?
Я не думаю, что здесь можно говорить о наступании на грабли. Дело тут в том, что командующий вооруженными силами Украины обращается к обществу, в том числе общество хочет слышать определенные вещи. И, естественно, он озвучил в самых общих чертах, насколько я могу судить, то, что такие планы есть. Скажу больше, он не выдал ни сроков, ни направления, ни масштабов, естественно. Те или иные контрнаступательные действия ограниченного характера, как вы перечислили, имели место в 2025 году. Как раз Купянск и Добропольский выступ – это два примера таких наиболее масштабных контратакующих операций. Естественно, при возможности не только можно, но и нужно контратаковать. Здесь, естественно, нужна оговорка контратаковать не ради того, чтобы просто в прессе можно было бы заявить о контратаках или освобождении небольшого кусочка территории. Контратаки важны тогда, когда они в самом деле необходимы, помогают улучшить ситуацию, помогают сорвать планы противника, нанести ему большие потери, чем это, например, удалось бы в пассивной обороне. То есть улучшение, локальное улучшение той или иной ситуации. Я сейчас специально говорю о локальном, потому что, судя по общей обстановке, наступление с оперативными или стратегическими целями, скорее всего, речи быть не может. О том таком наступлении, которое, например, провалилось в 2023 году. Кстати, в 2023 году я не совсем соглашусь, что оно провалилось именно из-за того, что его анонсировали в СМИ, об этом много говорили. Причины для провала носили более фундаментальный характер. Это и в целом недостаток силы боеприпасов и, что уж сказать, не идеальное планирование, не идеальное исполнение. Ну а что касается анонсов в те времена, даже если бы его не анонсировали в прессе часто, то это не значит, что российское командование не догадалось бы, что наступление готовится. В общем и целом, анонсы – это не самое страшное во всех делах. Кстати, яркий пример – Курская операция украинских вооруженных сил – стало, да, никаких анонсов, безусловно, не было, но яркий пример того, когда можно и вполне вероятно преподнести сюрприз даже в нынешних обстоятельствах относительной прозрачности поля боя, но преподнести сюрприз с одной стороны можно, а с другой стороны непросто. Надеюсь, что украинских вооруженных сил будут представиться возможности, и они будут реализованы во всем, что касается контратакующих действий.
Давайте посмотрим пристальнее немножко на Купянск, да, одно из успешных контрнаступательных операций, которые провели силы обороны, сейчас проводят, еще проводятся там поисково-ударные действия. Мой коллега Егор Логин спросил в 15-й бригаде Нацгвардии Карадаг, за счет чего силам обороны удалось переломить ситуацию в этом городе. Давайте послушаем там короткий разговор, потом обсудим.
Чому, з вашої точки зору, ось на цьому напрямку Куп'янському вдалося не тільки стабілізувати ситуацію, а ще й перейти в якійсь мірі до контрнаступальних мір?
Та все просто. Напевно, знаєте, вдали, вміли і своєчасне реагування, не більше того. Ну, тобто, ось розумієте, жодна ситуація не стає критичною одразу. Все одно ефект набуття. Тобто не може бути раз і все, і воно критичне. Ні, це йде поступові речі. Ну, заздалегідь критичність приходить, тому що хтось щось не говорить або обманюють.
Ви, до речі, від своїх підопічних вимагаєте, щоб доповіді були реалістичні?
Саме так. Мої всі командири, вообще, всіх, ну, скажімо так, всіх ланків і підпорядкування знають те, що краще сказати, як є. І типу, ну, навіть якщо, ну, давайте будемо об'єктивніші, є різні причини, навіть якщо це їх там десь недбалість, вони отримають, скажімо так, на горіхи, але ми вирівняємо цю ситуацію, бо подумаємо, що з нею робити. Ну, якраз брехня, вона завжди приводить до великих наслідків. А найвеличніші наслідки у нас – це життя людей.
Давид, не знаю, вы понимаете по-украински или нет, да, вот сказал спикер, боец, с которым пообщался мой коллега Егор Логинов, что вовремя отреагировали силы обороны на ситуацию, которая разворачивалась в Купянске, ну и были правдивые доклады с мест, и получалось получить оперативную обстановку правдивую, которая складывалась в и вокруг Купянска, и благодаря этому удалось провести такие локальную контрнаступательную операцию. Уточняющий к вам вопрос, то есть, с вашей точки зрения, Сырский говорил именно о операциях подобного масштаба, как в Купянске, не какие-то общевойсковые операции образца 2023 года. Если да, то почему они невозможны сейчас из-за 200 тысяч бойцов в СЗЧ и миллионах, которые находятся в розыске? Об этом недавно, да, такие цифры озвучил новый министр обороны Украины Михаил Федоров.
Во-первых, количественный фактор очень и очень важен. Даже в обороне украинские вооруженные силы, что сказать, полностью напряжены, затрудняются на многих участках фронта именно из-за того, что есть дефицит дефицит живой силы, дефицит пехоты в первую очередь. И, естественно, есть и проблемы иного характера с боевой подготовкой пехоты, с боевой подготовкой тех или иных частей соединений. И наоборот, одни сильнее части соединения, а другие по уровню свежесформированные, скажем так, не дотягивают до уровня задач, которые ставятся перед ними. У России, у российских военных на большинстве участков очевидно численное преимущество – это одна из проблем. Наступать в ситуации, когда ты с трудом держишь оборону, и у тебя нет больших многочисленных резервов, это как бы наступать, я имею в виду, с далеко идущими целями. Это абсолютно неразумный выбор. Тем более для наступления нужны и другие факторы. Нужны и большое количество боеприпасов, огневая мощь. Желательно воздушная поддержка, если есть дефицит боеприпасов и дефицит стволов. Наконец, нужно, чтобы даже подразделения наступающие не только были многочисленны достаточно, чтобы они были способны, а им подготовлены должным образом для прорыва вражеской обороны. Для этого нужны серьезные компетенции, очень высокий уровень взаимодействия, то есть количество и качество. То, чего не хватило даже в 2023 году. Сегодня, естественно, этого не хватает особенно. И первая, на мой взгляд, первостепенная задача это командование, это стабилизировать оборону, чтобы оборона была максимально эффективной с точки зрения недопущения прорывов противника, недопущения охвата позиций, вот этих полуокружений, которые создают наибольшие проблемы, а с другой стороны нанесение максимальных потерь противнику. Если последний фактор будет работать особенно сильно, наступление будет российское утихать, особенно если потери российской армии превысят пополнение, и наоборот, при эффективной обороне украинские потери будут меньше. Естественно, важной частью эффективной обороны являются способность контратаковать в нужное время, в нужном месте. Но для этого нужно вовремя находить эти моменты, и нужно иметь подразделения, которые умеют это делать, подразделения и командиров, которые умеют это делать. Под Купянском яркий тому пример. Несмотря на то, что нет здесь оперативного успеха, однако есть существенный локальный успех по меркам этой войны, где украинское командование, я расширю это объяснение. Да, во-первых, безусловно, кардинально важно и для обороны, или для наступления, чтобы командиры видели точную картину происходящего. В тот момент, когда командиры на низовом уровне докладывают, скажем так, делают ложные доклады, сказать, что это ужасающая проблема, это ничего не сказать. Более того, ложные доклады делаются на основании ложных докладов, принимаются неверные решения наверху. Попытки делаются, если сделан ложный доклад, в срочном порядке исправить, когда ситуация грозит, что вот эта ложь окажется известным, соответственно, потери колоссальные. Кстати, российское командование страдает от подобного подхода очень сильно, но это их проблемы, их проблемы нужно использовать. Так вот, возвращаясь к Купинску, кроме вот этой базисной вещи, когда не должно быть никаких ложных докладов, и за таковые караться нещадно должны все, кто к такому инструменту прибегает. Естественно, важно, как всегда для любого наступления, наличие сил и сил, способных реализовать подобную задачу, средств, то есть количественно и качественно, и воспользоваться ошибками противника, ошибками и объективными проблемами противника. Под Купинском и в Купинске, где у противника узкий плацдарм вдоль реки Оскол, у них изначально была уязвимая позиция. Концентрация сил и эффективное их применение со стороны ВСУ, а по большому счету тут не только ВСУ, силы обороны Украины, позволило как раз вот эта комбинация правильного собственного подхода, объективных проблем противника и его ошибок добиться соответствующего результата. И, в общем-то, по-прежнему инициатива здесь на стороне украинских вооруженных сил, хотя, с другой стороны, противник пытается восстановить положение, и ничего под Купянском и вокруг него, и даже в самом городе еще не закончилось, это очевидно.
Ну, Купянск, да, действительно, это одно из, наверное, единственных направлений, где инициативу держит силы обороны Украины. На Покровское направление 50 штурмов за прошедшие сутки, согласно отчету Генерального штаба по состоянию на сегодняшнее утро. Ну и продвинулась там армия России, расширив свой плацдарм уже на север от города. Об этом сообщил проект Deep State. В сторону села Гришино это продвижение происходит. Там побывал и Александр Сырский, об этом сообщил в своем фейсбуке. Сообщил он, что войска России наращивают давление, подтягивают резервы, ищут возможности прорыва украинской обороны. Давид, как вы оцените там оперативную обстановку? Я так понимаю, Гришино на волоске, а вместе с ним и оборона Покровская и Мирнограда.
С Мирноградом вообще ситуация, ну, скажем так, если опираться на источники видео верифицированные, то она абсолютно не ясна. И были сведения о том, что украинские силы вообще оставили Мирноград. Есть официальная информация о том, что на севере Мирнограда украинцы держатся, но в этом плане здесь очень существенные проблемы, потому что, и мы это видим даже на карте Deep State, вокруг сплошная серая зона, то есть, другими словами, речь идет об окружении либо физическом, либо почти физическом окружении, а значит, крайне серьезные проблемы с ротацией, с пополнением, со снабжением и всей логистикой во всем, что касается Мирнограда. А это значит, что снабжение, скорее всего, уже долгое время исключительно беспилотниками или почти исключительными. Я веду к тому, что каждая секунда и каждая минута дороги. И очень хотелось бы надеяться, что те силы, которые в Мирнограде находятся, если они еще там, получат возможность выйти из города. С точки зрения военной, мне сложно представить объяснение, почему нужно сражаться в окружении или в почти полном окружении, если, конечно же, возможность выхода еще есть. Что касается Покровской и северной части города, то здесь очевидно, российское командование хочет поставить точку в этой эпопее. Они хотят продвигаться дальше и предпринимают существенные усилия на этот счет. Гришино является ключевым пунктом во всем, что касается, опять-таки, логистики, обеспечения нормального снабжения украинских сил в районе Покровска. Соответственно, очевидно, Гришино и Родинское – это очевидные, опять-таки, точки приложения усилий. Соответственно, могу лишь высказать пожелание, чтобы те или иные решения, связанные со сбережением сил, принимались вовремя, дабы не было соответствующих последствий.
Давид, ну и спрошу вас о суматохе вокруг Гренландии. Интересно ваше мнение как военного аналитика. Вкратце напомню, что там происходит. Дональд Трамп выдвигает предложение о покупке вот этого острова, который является датской территорией. В ответ европейские страны раскритиковали это предложение и отправили свои военные контингенты на защиту острова. Общее количество вот всех солдат, которые приехали из европейских стран НАТО на полуостров, там чуть превышает 30, и побывали они там буквально 2 дня. Например, группа солдат немецких вооруженных сил, самая многочисленная, она покинула Гренландию уже в воскресенье 18 января. Сообщили в изданию «Шпигель», что результаты разведки удовлетворяют всех, и сейчас в Германии проводится их оценка. Разведка была завершена согласно плану, заверили в командовании. Задачей вот этих военных, которые побывали на острове, было изучить способы лучшей защиты Гренландии от угроз, таких как те, что создает Российская Федерация. США были приглашены вот принять участие в вот этой разведке, но отказались. Но на этом фоне разворачивается новая торговая война. Трамп объявил о введении новых пошлин против стран, которые выразили поддержку территориальной целостности Дании и направили свой военный контингент в Гренландию. Ну и Европейский Союз разрабатывает пакет жестких контрмер, введение пошлин на американские товары общей стоимостью 93 миллиарда евро или ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку, об этом сообщает СМИ. Давид, к вам такой вопрос. Какой была цель приезда вот этих около 30 военнослужащих из европейских стран НАТО в Гренландию? И что будет дальше в военном плане? Чего вы ожидаете?
Ну, я думаю, что именно сугубо военных, технических целей у этого приезда не было. Но официально заявляется, что целью были некие маневры и учения, связанные с осуществлением разведывательных мероприятий. Ну да, может быть, кто-то с чем-то на месте в самом деле ознакомился, но, естественно, не ради этого все предпринималось. Это был демонстративный жест, в первую очередь направленный Соединенным Штатам. Не военный, а политический жест, который должен был выразить вот таким вот образом существенное недовольство стран Европейского Союза, в частности, стран-участников этого рейда, американской политикой. Понятно, что речь не шла о какой-то попытке реальной военной подготовки противодействию Соединенным Штатам, либо какой-то крайне абстрактной российской угрозе. Да, возможно, они что-то полезного поделали там с военной точки зрения, но вышли на берег, посмотрели направо и налево, ознакомились с какими-то планами. В первую очередь речь идет о демонстративном политическом жесте. Однако я не уверен, что он достиг, что это был правильный ход. Впрочем, им виднее. Не зря, когда это дело обсуждают, в первую очередь говорят, улыбаются, причем кто бы это ни обсуждал, улыбаются и упоминают количество солдат. То есть, как мне выглядится, в этом плане достигнут обратный эффект.
Да, и спасибо вам большое. Израильский военный аналитик Дэвид Шарп был в эфире радио «Донбасс Реалии». Были очень рады вас видеть. Присоединяется к нам Богдан Кушников, обозреватель издания «Милитарный». Богдан, рады вас видеть. Здравствуйте. Вадим, прошу прощения, да, оговорился.
Доброго дня.
Вадим, давайте обсудим новые дроны, которые появились на фронте и о сбитии которых сообщают вот украинские защитники. Давайте начнем с самого свежего. Это Герань-5, да, в них можно запутаться. Ну, давайте вот четко рассказывать нашей аудитории, что Герань-2 — это то, что летает сейчас по украинским городам. Ну, обычные, да, так называемые шахеды. Сейчас появился Герань-5. Есть уже определенные его характеристики, его масса 805 килограмм, скорость достигает 600 километров в час, полет около 2 часов, ну и дальность около 950 километров. Все эти данные вот опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Максимальная высота 6 километров. Чем этот самый свежий дрон лучше предыдущих модификаций? Ну и как он может быть использоваться армией России, для каких целей?
Ми в першу чергу бачимо, що росіяни продовжують свої експерименти щодо розбудови власних спроможностей. Тут же мова йде про некласичний дрон, який, до прикладу, всім добре відомий, той же самий Герань-2, що є прямим продовженням іранського шахеду 136. Це вже напрацювання, які більше йдуть до класу крилатих ракет. Але все ж таки ми бачимо, що реалізовані технології, які безпосередньо використані, вони є не подвійного, а надто часто є просто цивільного призначення. Тож Подібний безпілотник ми бачимо, що ворог намагається збільшити безпосередньо швидкість своїх засобів, що відповідно відобразилося в тактико-технічних характеристиках, також збільшити масу бойової частини, яку може нести подібний засіб. Якщо ж ми дивимося на його електронну компоненту, то тут теж є досить такі чіткі характеристики, які відрізняють від попередніх модифікацій. Саме мова йде про те, що використовуються безпосередньо мікрокомп'ютери для того, щоб поєднувати навігацію та безпосередньо можливості бути керованим. Тобто це використання модемів стільникового зв'язку діапазонів частот 3 та 4G. Це 12-канальна антена супутникової навігації «Комета», яка є ребостійкою. Все це в поєднанні і відрізняє від попередніх модифікацій, не кажучи вже від аеродинамічного компонування. Тобто тут ми бачимо, що він виконаний за нормальною аеродинамічною компоновкою, тобто це літакового типу з використанням реактивного двигуна. Двигуни, як ми теж можемо побачити по рештках, які потрапили до наших фахівців, вони мають китайське походження, мова йде про реактивний двигун компанії Telefly, який поставляється в Росію з Китаю.
Як його Росія може використовувати? Це для атак об'єктів при фронтових територіях або ну, і міста в тилу можуть побачити Герань 5?
Враховуючи значний діапазон по дальності, який може застосовувати ворог конкретно цей виріб, то в першу чергу ми можемо констатувати, що він несе загрозу для тилових місць, оскільки ворог використовує інший набір засобів для того, щоб безпосередньо вражати задані свої цілі на лінії бойового зіткнення.
Є ж другі ракетодрони у Росії, Герань 3 та ж Бандероль. Вони зайшли на фронті або не очень? Чому? Зачем появилась Герань 5?
Скажімо так, ми можемо поки що констатувати, що це є доповненням до того переліку засобів та того арсеналу, який був в наявності у Російській Федерації. Казати, що той чи інший тип дрону або ж ракета-дрону, він 100% зараз відійшов від застосування, то ми поки що не можемо. Бандероль, вона ж ракета С-8000, перша її особливість – це застосування, оскільки основним носієм це виступали інші безпілотники або ж гелікоптери російської армійської авіації. Тут ми бачимо плюс-мінус таку ж картину по Герані 3, тобто це класичний шахет, але укомплектований не двигуном внутрішнього згорання поршневим, а вже використовує інший тип рушія, реактивний двигун. З одного боку, ми бачимо те, що ворог не настільки активно застосовує, але все ж таки продовжує використання тих же самих Герані 3. Але так само ми можемо припускати, що ворог працює над розширенням спектру задач, які може використовуватись подібний засіб. В першу чергу мова йде про укомплектування її додатковими засобами комунікації, а також сенсорами як в оптичному діапазоні, так і в інфрачервоному для ведення розвідки. І беззаперечно інший момент – це використання подібних безпілотників в якості FPV-дронів, тобто в керованому режимі для того, щоб мати можливість оператору в режимі реального часу бачити ті цілі, які він хоче вразити.
Українські дрони-перехватчики можуть працювати з вот цими новими модифікаціями? Там ще є Герань-4, да? Ну, давайте не розказувати, да, це теж ракета-дрон. Нинішня номенклатура, яку використовують українські защитники в небі, вони можуть догнати вот ці дрони, или нужно усовершенствовать нове покоління цих дронів-перехватчиків?
На сьогоднішній момент реактивні дрони – це черговий виклик, який росіяни ставлять перед нашими розробниками та силами безпеки і оборони, але в тому числі тими засобами, які зараз постачаються безпосередньо війська, вже були успішні перехоплення саме реактивних шахедів. Якщо дивитися на тактико-технічні характеристики, то на швидкостях 400-500 кілометрів ми маємо декілька рішень, які можуть бути застосовані проти подібного рівня загроз. Але все ж таки слід констатувати, що це поки що одиничні вироби в тому плані, що не настільки багато компаній пішли у бік створення подібних рішень саме протиреактивних. Переважна більшість рішень, які зараз серійно випускаються, вони все ж таки проти класичних шахедів, швидкість яких йде на рівні 160-230 кілометрів на годину.
Ну и попрошу вас прокомментировать новость, которая громко прозвучала в Украине, но у нас в эфире ее не комментировали. Великобритания рассматривает возможность передачи Украине оперативно-тактических баллистических ракет Nightfall после завершения их разработки. Об этом аж целый министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил во время брифинга. Цитата: «Более 3,5 лет мы в Великобритании были одними из первых, кто поддержал Украину и предоставил ей необходимую помощь. Мы всегда стараемся реагировать на то, что, по мнению Украины, ей наиболее нужно, и когда мы это делаем, мы не рассказываем о деталях технологий, которых мы предоставляем Украине». Ну и потом появилась новость, что Минобороны официально продолжило работу над созданием новой тактической баллистической ракеты в рамках проекта Nightfall. Ну, из этого можно сделать вывод, что этой ракеты еще не существует, идет разработка. Вадим, что известно, на каком она этапе? Я так понимаю, в Британии нет баллистики?
На сьогоднішній момент дійсно в Британії, як і в більшості країн Європи, немає власних напрацювань щодо тактичної балістичної зброї. І сьогодні, в будь-якому випадку, в цьому році буде профінансовано її створення, і ми можемо теж припустити, що це вже якийсь завершальний етап, оскільки кошти, які виділили, вони не можуть повністю покрити безпосередньо саму розробку, але навіть ті кошти, які зараз виділяються, це 9 мільйонів фунтів стерлінгів, це ті кошти, які можуть бути спрямовані на фіналізацію і безпосереднє налагодження серійного виробництва. Серед одних з важливих особливостей цього типу балістичного озброєння – це її вартість, оскільки був заданий коридор цін, і вартість за одиницю не має перевищувати 800 тисяч фунтів, це приблизно 1 мільйон доларів. Також планується виробляти до 10 одиниць на місяць. І що стосується інших важливих характеристик, це ефективна дальність до 500 кілометрів з можливістю закидувати до 200 кілометрів корисного навантаження. Мова йде про бойову частину подібної ваги. І так само серед тих повідомлень, які офіційно були озвучені, це те, що широко враховується той досвід безпосереднього застосування подібного типу озброєння в Україні, оскільки ми бачимо, що ворог має дуже широкий спектр засобів радіоелектронної боротьби, що унеможливлює використання, скажімо так, класичних засобів наведення, це супутникова навігація, а також інші типи, тож це має бути рішення, яке буде враховувати подібні особливості і тим самим продовжувати бути ефективним навіть на сучасному полі бою, яке ми маємо тут зараз.
А сколько разработка может длиться?
Враховуючи цикл загальної розробки подібного типу озброєння в умовно мирних кондиціях, то це може займати від 3 до 7 років. Тут ми бачимо, що Велика Британія, вона має розуміння того, що подібне озброєння, воно актуальне не лише для України, а й загалом також може і буде слугувати в першу чергу для інтересів Великої Британії, то подібні темпи розробки, скоріше за все, форсувалися. І відповідно, ми бачимо, що в цьому році, скоріше за все, ми побачимо подібне озброєння безпосередньо в Україні.
Ну и последний вопрос, у нас минутка осталась. Миллион долларов ориентировочно будет стоить одна ракета Nightfall, а Искандер сколько стоит для сравнения, да, такая же аналогичная по характеристикам?
По тих даних, які є в відкритих джерелах, одна вартість за одиницю складає приблизно 3,5 мільйони доларів.
Ну, в войне на истощение это важный показатель, потому что их можно производить больше, если будут нарощены действительно промышленные мощности. Вадим, спасибо большое. Вадим Кушников был вместе с нами, обозреватель издания «Милитарный». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Большое спасибо, что провели вместе с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Мы есть также во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас, можете связаться через эти социальные сети с нашей командой, предлагайте свои темы для разговора в студии, рассказывайте свои истории. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах, наша почта, наша анонимная форма для жителей оккупированных территорий, ссылка на нее в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасна, через нее можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если вам нравится, что мы делаем, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».